И это не то же самое, что смущение, вызванное соединением с миром. К этому времени оно уже прошло. Ситуация настолько тяжелая, настолько полная ереси и жертв. Примечательно, что римско-католическая церковь уделяет так много внимания поведению и жертвам. Месса является их жертвой. По нашему наблюдению, римско-католическая церковь не имеет ничего доброго, но Бог говорит: «Я знаю твои дела, и любовь, и веру, и служение, и терпение, и что твои последние дела лучше первых». Господь признает, что есть реальность в римско-католической церкви. Мадам Гийон, Таулер, Фенелон – все принадлежали римско-католической церкви. Мы можем назвать еще много прекрасных имен. И в самом деле в католической церкви есть много знающих Господа людей. Никогда не думайте, что среди католиков нет спасенных. Господь все же имеет своих детей там, и это должно быть совершенно ясно нам перед Господом. То, на что мы здесь обращаем большое внимание, состоит в том, какое запустение наступило во внешнем состоянии церкви. Вначале мы видели дела николаитов, позже они переросли в учение. Но что с церковью сегодня? Но я имею против тебя то, что ты переносишь у себя Иезавель, которая называет себя пророчицей. Она учит и совращает моих слуг к прелюбодеянию и к еде идола жертвенного. Кто такая Иезавель? Иезавель была женой Ахава, царя Ахава, который взял ее себе в жены из сидонян, то есть язычников. Иезавель совращала народ поклоняться Ваалу. 3 Царств, 16 глава. Ваал был языческим богом, а не богом Израиля. Она велела поклоняться людям изображению Ваала. Проблема не только в идолах, а в том, что бог был заменен. Принесли Ваала и поставили его их богом. В истории иудейский народ до 3 Царств, 16 главы, никогда не был так уведен в грех, как через Ахава. Ахав был первым, кто повелел людям поклоняться языческому богу в таком большом масштабе. Даже Иеровоам не мог с ним в этом сравниться. А здесь нам нужно отметить, кто такая Иезавель. Иезавель – это женщина. Женщина в Откровении, в 17 главе, относится к римско-католической церкви. В Евангелии Матфея, в 13 главе, женщина берет закваску и кладет ее в 3 меры муки. И также поступает католическая церковь. Естественно, женщина здесь также представляет католическую церковь. Бог никогда не признает брака своего народа с язычниками как нормальное явление. Богом это даже называется прелюбодеянием. Иезавель не была царицей, но жизнь вместе с Ахавом была прелюбодеянием. Прелюбодеяние – это помутнение. Бог видит, что женщина мутит слова Божьи и народ Божий. То, что принесла эта женщина – это Бог язычников. Я уже говорил, что результат прелюбодеяния – это идолослужение. Новый Завет говорит нам о соборе в Иерусалиме, результатом которого явилось увещевание язычникам не есть мясо, принесенное идолом, и избегать прелюбодеяния. Но здесь мы видим, что прелюбодеяние женщины принесло идолов в царство Израиля. Через Иезавель Ахав присоединился к миру. И неважно, где вы находитесь – очевидно то, что римско-католическая церковь соединила себя с политическими силами. Он посылает послов и служителей к разным народам, и в мировых кризисах она возвышает свой голос. Соединение церкви с миром – это римско-католическая церковь. Они говорят, что первым папой был апостол Петр. Но мне кажется, что Петр сказал бы: «Я ученик бедного Иисуса из Назарета, не нужны мне ваши слава и честь этого мира». Но римско-католическая церковь поддерживает свое положение в мире и требует от него уважения к себе. Феномен римско-католической церкви в течение более уже 1000 лет состоит в том, что она есть величайшая прелюбодейка, как говорит апостол Иаков. Мы видим, что в этом случае церковь потеряла свою девственность. Сегодня есть группа людей, которые считают, что поскольку у них есть такое большое членство, они могут иметь сделку с другими, то есть с миром. Да, по-человечески это некоторое достижение – быть способным иметь общее, но по-божьему для церкви добиваться того, чего добивается этот мир, это является грехом. Что же в итоге? Идолослужение. Факты перед нами. Нет такой церкви, как римско-католическая церковь, у которой было бы столько идолов. Мы даже можем сказать, что самый лучший класс идолов сделала римско-католическая церковь. Я был в Риме 1 месяц. Все это время я чувствовал только одно – если они церковь, то мы нет, а если мы церковь, то они нет. Нет середины для этих обоих. И очень примечательно, что они выполнили то, что было предречено в Библии. Этот образ отца и образ сына есть образы апостолов и образы ранних святых. Они поклоняются Марии, поклоняются Петру. Здесь мы видим, как Иезавель учила рабов Господних блудить и есть мясо, пожертвованное идолом. Иезавель упоминается потому, что церковь принесла языческих богов. Мы можем увидеть это в книге Пембера «Тайна». Они взяли языческих богов и навесили на них знаки христианства. Наиболее явным здесь является образ Марии. Некоторые даже думают, что Мария, по крайней мере, есть само христианство. Но вот факт. Греция имеет богиню. Индия имеет богиню. Египет имеет богиню. Китай имеет богиню. Каждая религия в мире имеет богиню, кроме христианства. И так как должна быть богиня, то появилась Мария. В действительности не существует богини в христианстве. И источник представления о богине есть язычество. И потому это идолослужение есть верх блудодеяния. Вот что значит Иезавель, приносящая языческие вещи в царство Израиля. Она называет себя пророчицей, потому что она хочет проповедовать и хочет учить. Церковное положение перед Богом есть положение женщины. Когда церковь имеет власть учить, это Иезавель. Церкви нечего сказать, другими словами, у нее нет слова. Сын Божий есть слово, и потому только у него есть слово. Христос есть глава церкви, и потому только он может говорить. Когда говорит церковь, то это проповедь женщины. Римско-католическая церковь – это проповедующая женщина. В римско-католической церкви есть то, что говорит женщина, а не то, что говорит Библия или то, что говорит Господь. Очень примечательно то, что Бог говорит, что Иезавель пророчится, и что говорит женщина. Рабов моих относятся к отдельным слугам. Иезавель имеет власть направлять каждого верующего. Люди в римско-католической церкви не читают Библию, потому что они боятся ошибиться в сути Бога. Только отцы могут понимать это, и только отцы могут говорить, и потому только они могут решать все вопросы. Слово римско-католической церкви есть главным образом проповедь женщины, которая решила то, что дети Божьи должны делать. Изменены многие доктрины. То, что она говорит и что она проповедует, люди должны слушать. Она уделяет внимание не тому, что люди должны слушаться Господа, а тому, что люди должны слушать церковь. В истории церкви в Римской империи были гонения, и было также гонение, воздвигнутое римско-католической церковью. Когда римо-католическая церковь преследовала детей Божьих в Испании, мы не знаем, насколько много было убито. Наказание, которое они применяли во времена инквизиции, было жестоким до крайности. Когда людей доводили до смерти, они симулировали репрессию от правительства, показывая тем самым, что они никого не убивают. Они всегда будут заставлять вас принять свое учение. У иудеев, то есть Израиля, была только одна женщина, которая убивала пророков, это была Иезавель. Мы не знаем того количества свидетелей Божьих, которые в прежние времена были убиты руками римско-католической церкви. Они всегда говорят, что решенное ими всегда верно. Человеческие идеи всегда находятся в их руках. Господь говорит, что грех Фиатира состоит в том, что он позволяет учению Иезавели быть в его среде. Я дал ей время покаяться, но она не покаялась в своем прелюбодеянии. Они все еще соединены с миром и исполнены мирскими делами. Поэтому я повергаю ее на одр. Не в гроб, но на одр. Гроб – это полный конец, а одр говорит, что это не конец. Это говорится о том, что она не изменится даже с течением всей своей жизни. Тот пациент, который не может вылечиться и не может измениться, это римско-католическая церковь. Рассматривая ее настоящее состояние, она неизлечима, это состояние римско-католической церкви. В 1926 году Муссолини и Папа заключили соглашение о выделении Ватикана из состава Италии, чтобы ему стать независимым государством, имеющим свой собственный суд и свою полицию и так далее. Верующие в католицизме ежегодно растут числом. В Китае нет ни одной газеты, публикуемой протестантами, но римско-католическая церковь имеет свои газеты. Их количество превосходит число протестантов в 3 или в 4 раза. В 17 главе Откровения мы видим размах, до которого развилась эта церковь. Сейчас она, несомненно, становится все сильнее и сильнее. Но Господь говорит своему народу: «Выйди из нее». Что Господь говорит о тех, кто прелюбодействует с нею, и о ее детях? Я повергаю прелюбодействующих с нею и детей ее в великую скорбь, если не покаются в своих делах. И детей ее поражу смертью». Эти слова, вероятно, относятся к Божьему разрушению римско-католической церкви через антихристов и их последователей. «И все церкви узнают, уразумеют, что я есть испытывающие сердца, и воздам каждому по делам его. Но вам говорю остальным, находящимся в Фиатире, не держащимся этого учения и не знающим так называемых глубин сатанинских. Я не возложу на вас никакого другого бремени. То, что имеешь, держи, пока приду». Остальные в Фиатире, даже хотя там была Изавель, были все же и остальные в Фиатире. Когда Изавель искала убить Илию, он услышал это и был сильно опечален. Что он сделал? А он скрылся. И Бог сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Когда он роптал, Господь сказал ему: «Я оставил себе 7000, которые не преклонили колен пред Ваалом». 3 Царств, 19 глава. Таким же образом, эти и есть остальные в Фиатире. В те времена, когда жила Изавель, был Илия, так и римско-католическая церковь имела тех, кто принадлежат Господу. И не только в Испании, но и во Франции, и в Великобритании было много тех, кого сожгли на кострах. Кровь многих была пролита римско-католической церковью, это факт. И сегодня римско-католическая церковь все еще пытается воздвигать гонения. Благодарение Господу, еще есть те, которые не держатся сего учения, которые не знают так называемых глубин сатанинских. Слово «глубины» по-гречески звучит «васиа», что означает «тайна». Римско-католическая церковь очень любит применять это слово. У них много тайн или глубоких доктрин. Это не Господние доктрины, но это слова Изавели. На тех, кто не следует этому учению, Господь не возложит иного бремени, но лишь то, которого они должны держаться. Держаться слова моего, которое мы познали, этого достаточно. Не потеряй того, что ты имеешь, пока приду. Тому, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, я дам власть над язычниками, такую же, какую я принял от отца моего. И они будут править над ними с железным жезлом, и как глиняные сосуды они сокрушатся. Это первое обетование, но каково его значение? Всякий пастух имеет жезл. Когда овцы ведут себя плохо, он может использовать свой жезл для того, чтобы не так сильно их ударять. В Евангелии Матфея в 13 главе говорится, что придет ангел и соберет всех, то есть соблазны, то есть применит силу, чтобы изгнать то, что неверно. Но это не обозначает, что в тысячелетии народов не будет совсем. Мы знаем, что они там будут. Но железным жезлом Бог сокрушит все это в куски. То, что делает Бог, это камни, а человек делает кирпичи. Кирпичи очень похожи на камни. Вавилонская башня была построена из кирпичей. От Вавилонской башни до второго послания к Тимофею Господь говорит, что все имитирующие ему есть земные сосуды, то есть сосуды горшечника. Господь говорит, что победитель будет пасти народы и сокрушит земные сосуды. Править в оригинале обозначает быть пастухом, пасти. Слово «пасти» означает, что это действие, которое не совершается за один раз, но это удар за ударом, пока в этом есть нужда. Это значит пасти. Вероятно, это будет до появления нового неба и новой земли. Царство есть преддверие нового неба и новой земли. На новом небе и новой земле обитает только правда. Именно поэтому жезл железный должен использоваться, чтобы пасти их и сокрушить все то, что приходит от людей. «И дам ему звезду утреннюю». Это второе обетование. Утренняя звезда – это у китайцев так называемая звезда начала дня. В самый темный час и также в начале дня она появляется на короткое время, а потом встает солнце. Многие видят солнце, но не могут увидеть утреннюю звезду. Однажды Господу увидит весь мир, так как написано в Малахии в 4 главе «Встанет солнце праведности». Но перед тем, как кто-то увидит свет, вы можете увидеть эту звезду, пока еще темно. Это то, что обозначает принять звезду утреннюю. До тех пор, пока не начнется день, еще действительно темно. Но именно в этот момент появляется утренняя звезда. Господь обещает победителю, что он получит звезду утреннюю в темное время, а это предполагает, что он увидит Господа и будет восхищен. Когда вы видите солнце, оно всегда светит во время дня. Но тот, кто увидит утреннюю звезду, увидит свет, пока другие спят. Это обетование побеждающему. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Господь не только говорит римско-католической церкви, но также и всем церквям. В первых трех посланиях призыв к победителям идет после слов «имеющий ухо слышать да слышит». Сначала «имеющий ухо слышать да слышит», а потом призыв к победителю. Но начиная с Фиатирской церкви, этот порядок меняется. И это доказывает, что первые три церкви принадлежат к одной группе, а остальные четыре принадлежат к другой. Есть различия между этими двумя группами. Сначала был Ефесский век, затем Смирнский, затем Пергамский, а после Пергамского пришел Фиатирский. Но Сардийский век не наступает, когда проходит Фиатирский. Фиатирский будет существовать, доколе не придет Господь. И также не наступит Филадельфийский век, когда кончится Сардийский, то же самое с Лаодикией. Сардис, Филадельфия и Лаодикия также будут существовать до пришествия Господа. Первые три были и прошли, но последние четыре существуют теперь и будут существовать до пришествия Господа Иисуса. Глава 6. Церковь в Сардисе. Прочитаем Откровение, 3 главу с 1 по 6 стихи. «И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Тот, кто побеждает, облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Мы видели, что во времена апостолов были дела Николаитов. После дел Николаитов мы видели, как Пергам сильно согрешил, введя в церковь мир. После Николаитов появилась Иезавель, и в это время в церковь проникли идолы. Но есть здесь и отрадный момент. В Фиатире мы видим суд над Иезавелью и то, что она брошена на одр, так что даже не может двигаться. Видим мы также и то, что последователи ее в один день все будут убиты. Эти пророчества еще не исполнились, они исполнятся во время падения Вавилона, описанного в Откровении в 17 главе. История Фиатира начинается со времени, когда Иезавель внесла идолов в церковь и продолжит это делать, пока не придет на нее суд. И теперь нам нужно увидеть еще кое-что. Когда церковь в своем постоянном падении от Николаитов до стадии Иезавели, Бог может допускать это падение. И мы видим появление Сардиса. Сардис означает «остатки». Церковь в Сардисе есть Божья реакция на Фиатир. История пробуждений в церквях по всему миру показывает реакции Бога. Когда Господь начинает дело пробуждения, Он реагирует. Божья реакция есть человеческое восстановление. Я хотел бы, чтобы вы постоянно держали этот принцип в своих умах. Так как Господь видит состояние Фиатира, появляется Сардис. В Откровении несколько церквей составляют пары. Сардис – парень Ефесу, Филадельфия – Смирне, Лаодикия – с Пергамом. Только Фиатир остается один. В Сардисе Господь говорит, что его имя – имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Послание в Ефес говорит, что в своей правой руке он держит 7 звезд. Ефес – ухудшение после апостолов, то есть изменение чего-то хорошего к чему-то плохому. Сардис – это восстановление от Фиатира, то есть изменение к чему-то хорошему. Иметь дела, но не иметь любви – это Ефес. Иметь имя, но в действительности быть мертвым – это Сардис. Поэтому эти две церкви есть пара. Здесь Господь заявляет о себе как об имеющем 7 духов. 7 духов Божьих, посланы Богом трудиться по всему миру, и это относится к делу жизни. 7 звезд в Ефесе относятся к посланникам, и здесь они для иллюстрации. Дело восстановления наполовину состоит из дела духа, а наполовину из света. Сардис похож на Фиатир тем, что он охватывает долгий промежуток времени от реформации церквей до пришествия Господа Иисуса Христа. И хотя Сардис не так продолжителен, как Фиатир, он относится не только к церкви времен реформации, но также и к истории, последовавшей после реформации. Я знаю твои дела, что ты имеешь имя, но ты мертвый. Будь бдителен и утверждай оставшееся готовое умереть, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни это, и покайся. А если не будешь бодрствовать, то я приду к тебе как вор, и ты не узнаешь, в какой час я приду на тебя». Я верю, что никто не будет сомневаться, что Мартин Лютер был слугой Господним, и реформация была работой Бога. Реформация была великим делом, и оно было божественной реакцией. Действительно, Господь использовал Лютера как глашатая, он был человеком, особенно избранным Богом. Когда Лютер начал, это был поистине сардис. Его целью было единственное – восстановление. Господь не говорит, что дело Лютера не было хорошим, но он говорит, что оно не было совершенным. Оно было хорошо, но недостаточно хорошо. В глазах Бога не было ничего совершенного, это лишь было начало без конца. Господь есть Господь совершенства, и поэтому Он требует совершенства. По этой причине мы должны просить Господа открыть нам глаза. После Лютера проблема оправдания была решена. Оправдание по вере и иметь мир перед Господом можно только верой. Лютер не только восстановил нам оправдание по вере, он также дал нам открытую Библию. В Фиатире власть находилась в руке Иезавеля, другими словами, в руках церкви. Вовсе дело не в том, что говорит церковь, а в том, что говорит Господь. Вся суть в том, что говорит мать церковь. Все в римско-католической церкви слушается мать церковь. И поэтому Господь говорит, что Он убьет ее детей. Вы говорите «мать», но Господь говорит «дети». Лютер показал нам, что говорит Господь и что Библия говорит. Люди могут читать Слово Божие и могут сами видеть то, что на самом деле говорит Бог, а не Рим. Когда приходит открытая Библия, церковь просвещается. Но вот возникает проблема. Протестантизм не дал нам должной церкви. И как результат, когда учение об оправдании по вере и открытая Библия пришли, то появилась государственная церковь. Лютеранская секта стала государственной церковью во всех странах. Чуть позднее в Англии появилась англиканская церковь, которая тоже стала государственной. Начиная с Рима, природа церкви изменилась. И со времени оправдания по вере и открытой Библии протестантские церкви так и не увидели, чем должна быть церковь. И хотя было оправдание по вере и открытая Библия, протестантские церкви все же последовали примеру Рима и не возвратились к церкви вначале. И во время реформации проблема церкви не была решена. Лютер не реформировал церковь. Он сам сказал, что мы не должны думать, что оправдания по вере достаточно, нужно многое изменить. Но люди в протестантизме на этом остановились. Лютер не остановился, но они остановились, сказав, что теперь все достаточно хорошо. И хотя они возвратились к вере, бывшей в начале, но сама церковь осталась неизмененной. Вначале была международная церковь в Риме, но теперь она стала государственной церковью в Англии, в Германии, вот и все. Видите ли, братья и сестры, реформация не вернула церковь к начальному состоянию, она только вызвала появление государственных церквей. Фиатир был осуждаем за введение мира в церковь, но сардис – за то, что ввела церковь в государство. «У тебя есть имя, будто ты жив, но ты мертв. Реформация была жива». Но многое осталось мертвым. Позже появились много выходцев, такие как, например, пресвитерианская церковь. И теперь мы можем видеть, что с одной стороны есть католическая церковь, а с другой стороны – протестантские церкви. Среди протестантских, кроме устроенных по-государственному, есть также созданные по принципу понятия и учений. Выходцы не принимают государство как границы, но доктрины как границы. И потому есть два вида протестантских церквей – государственные и негосударственные. Сегодня мы видим в Германии, в Англии и так далее союз государства с церковью. Рим имеет мировую церковь, а Германия, Англия и так далее имеют государственные. Цари и начальство государств не хотят слушать папу, но они хотят, чтобы другие слушали их. В политике они хотят быть царями, в области они также хотят быть правителями. И таким образом появляются государственные церкви. Перед людьми надо поставить такой вопрос. На что похожа церковь в Библии? Люди не возвращаются к тому, чтобы увидеть, правильно ли иметь государственные церкви. Но позже появились и негосударственные церкви. Образование этих церквей обязано выдвижению какого-то учения, и потому они отделяют себя от тех, кто имеют одинаковую доктрину. Баптистская церковь была образована потому, что некоторые увидели крещение. Пресвитерианская церковь была образована потому, что кто-то увидел пресвитерскую систему в церкви. Церкви образовывались не потому, что кто-то знал, что такое церковь, а церковь создавалась по системе. Эти два типа протестантских церквей, государственной и личной, Господь считает возвращением к началу. Это утверждение очень значительно. Будь бдителен и утверждай оставшееся, готовое умереть. Это относится к оправданию веры и к открытой Библии и жизнь, взятой от этого. Во всю историю Сардиса это готово умереть, и поэтому Господь говорит, укрепляй то, что готово умереть. Сегодня в протестантских церквях, хотя Библия открыта, все же человеческие традиции имеют верх. И Господь говорит, «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Даже то, что вы уже имеете, оно несовершенно». Некоторое из несовершенного было несовершенно с самого начала. «Помни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Разве на этом кончилась история протестантизма? Нет. История протестантизма – это история пробуждений. Вы видите, что когда появился Лютер, как много людей спаслось, пробудилось и восстановилось. Выдающейся характеристикой протестантизма является восстановление. Вы не знаете, как широко будет работать Святой Дух. Лютер восстановил что-то, потом появилась лютеранская церковь. Увидели истину пресвитерства, организовалась пресвитерианская церковь. Был Уэсли, образовалась Веслианская церковь. Сегодня в мире все еще много маленьких церквей. В 1914 году их было около 1500 направлений. Благодарение Богу Сардис часто благословляется Богом. Но всякий раз, когда есть какое-то благословение, люди что-то организуют, чтобы сохранить это благословение. И хотя благословение Господне имеет место, еще что-то остается. Протестантские церкви, они как чаша. В начале пробуждения, когда льется живая вода, люди идут. Где Дух Господень действует, люди двигаются в том же направлении. И как следствие, люди начинают использовать чашу надежды сохранить живую воду, не потеряв ее. Преимуществом это является то, что это хранит благодать, а недостатком является то, что есть только одна чаша благословений. В первом поколении чаша была полной, во втором поколении чаша была полна только наполовину, начиналась смута. В третьем или четвертом поколении вода кончалась, и только оставалась пустая чаша. Затем начинались споры с другими деноминациями, чья чаша была лучше, хотя все чаши для питья были непригодны. А что в итоге? Бог снова реагировал, и приходил другой Сардис. Вся история пробуждения так и идет. Когда Божья благодать приходит, люди сразу создают организацию, чтобы ее сохранить. Как результат, организация остается, но содержимое уходит. Но все же чаша не может быть разбита. Всегда есть те, кто ревнует о том, чтобы поддерживать чашу полной. Здесь только одна вещь, которая формирует принцип. Ученики Уэсли никогда не могут сравниться с Уэсли, и ученики Кальвина никогда не могут сравниться с Кальвином. Школы пророков редко выпускают пророков. Все великие пророки были избраны Богом из пустыни. Дух Господень сходит на того, на кого Он желает. Он есть глава церкви, а не мы. Люди всегда думают, что вода живая ценна, и чтобы сохранить ее, создают организацию, но она постепенно увядает с жизнью поколений, пока совсем не высохнет. После засухи Господь снова дает воду в пустыне. С одной стороны, пробуждение – это хвала Господу. С другой стороны, оно должно быть уличено перед Богом, потому что оно никогда не возвращается к началу. Вы должны помнить о том, что было в начале. Протестантские церкви имели пробуждение всю свою историю, но Господь говорит, что они несовершенны, потому что нет возврата к началу. Проблема не в том, как вы принимаете или как слушаете, проблема в том, как вы приняли и слушали то, что было в начале. В Деяниях во второй главе многие были спасены, и Господь говорит, что они продолжали уверенно в учении апостола, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Не говорится о том, что они продолжали в преломлении хлеба апостолами и в молитвах, но в учении апостолов и общении с апостолами и в молитвах с ними. Общение со Христом есть общение с апостолами. Учение Христа есть учение апостолов. Бог считает общение общением, если только оно с апостолами. Только учение апостолов Он считает учением. Мы не можем изобрести общение, также не можем мы изобрести учение. Ошибка Фиатиры была в том, что они изобрели свое учение, так как у них была Изавель. Бог не хочет, чтобы мы изобретали, Он только хочет, чтобы мы принимали. В 20 веке может быть изобретено что угодно, но не учение. В духе мы можем говорить об исследовании, но изобрести доктрину просто невозможно. Вам нужно испытать то, что вы приняли и что слышали, и держаться этого, и покаяться. «Приду как вор, и ты не узнаешь, в который час приду». «Приду» – это значит «прийти сверху». «На» в греческом языке звучит как «эпи», что означает «я сойду на тебя», а не то, чтобы «приду к тебе», как будто отдельно. «Мы здесь, а Он вместе с нами». Использование Господом этих слов очень искусно. Можно перевести их так: «Я приду и пройду мимо тебя, оставив без внимания, и ты даже об этом не узнаешь». Вор не приходит красть дешевые вещи, он крадет только самое лучшее. Господь похитит с земли только то же самое лучшее, но лучшее уже в его руках, не где-то снаружи. Мы в доме, один будет восхищен, а другой оставлен. И поэтому Господь говорит, что если вы не будете бодрствовать, то Он придет и пройдет мимо вас, как вор. Много детей Божьих чувствуют, что скоро Господь грядет, день приближается. Пусть мы будем достаточно драгоценны, чтобы быть похищенными с этой земли. Есть несколько имен в Сардисе, которые не осквернили одежд своих, и они будут ходить со мною в белом, ибо они достойны. Иаков взял в Египет 70 душ, Исход 1.5. Обычно Писание говорит нам о многих людях, о многих душах. Но Господь говорит, что есть несколько душ, Он уделяет внимание нашим именам. Он говорит, что ты имеешь несколько имен, которые не осквернили своих одежд. Эта одежда есть наши праведные дела. Когда мы стоим перед Богом, мы облечены во Христа, ибо Христос есть наша белая одежда. Но здесь мы не стоим перед Богом, но перед Христом, перед Его судилищем. Римлянам 14.10. Поэтому здесь мы не облечены во Христа, но в Откровении в 19 главе говорится: «Прекрасный Весон, ибо Весон есть праведность святых», по версии короля Якова. Слово «праведность» в греческом стоит в множественном числе. Есть только несколько имен, которые не осквернили своих одежд, то есть их поведение чисто. Они будут ходить с Господом, потому что они достойны. А побеждающий облечется в белые одежды, и не вычеркну имени его из книги жизни и исповедую его перед Отцом моим и перед ангелами его. Вопрос здесь не в том, записано ли имя, а в том, исповедано ли оно. Те, кого исповедует Господь, будут к чему-то приобщены, а те, кого Господь не исповедует, не будут приобщены. Все имена записаны в книгу жизни, но те, кто не будет исповедан Господом, их как будто обведут в кружок, и они не будут приобщены. Здесь не вопрос вечной жизни в вечности, а в том, будете ли вы царствовать с Господом. Совершенно бесполезная вещь быть записанным и не приобщиться. Пусть Господь даст нам свою благодать, чтобы нам удостоиться носить белые одежды перед Ним. Есть ли у вас эта белая одежда, чтобы одеть ее перед Господом Богом?